Здравствуйте! В эфире 178-й эпизод подкаста «Ложки нет». В прошлых эпизодах мы с вами говорили о разрывах жизненной истории и о тех причинах, по которым они происходят. Одной из таких причин были критические жизненные события, и вкратце я о них уже упоминал. Однако эта тема, как мне кажется, глубоко недооценена во многих аспектах, поэтому сегодня я бы хотел остановиться именно на ней. Почему это важно? По нескольким причинам. Во-первых, критические жизненные события, даже без формального определения, просто из бытового значения этого слова, это нечто важное. При этом достаточно понятное обычному человеку, ведь они происходят со всеми нами. В некотором роде это весьма обыденный феномен. С другой стороны, само слово «критическое» говорит о некой поворотной точке, о некой важности этого события. А значит, следуя здравому смыслу, это на нас достаточно неплохо так влияет. И этого, казалось бы, было бы уже достаточно для того, чтобы обосновать, почему о них, о критических жизненных событиях, стоит поговорить. Но есть еще один интересный момент, на котором я хотел бы остановиться отдельно. Это те критические жизненные события, которые не осознаются как таковые. Вот мы в современном мире, и в особенности это характерно для русской культуры, привыкли стоически переносить те неприятности, с которыми сталкиваемся. И зачастую считаем их самими собой разумеющимися. Хотя это, разумеется, не так. Вспомните замечательный пример из вселенной Джоан Роулинг про Гарри Поттера, который жил у своих родственников Дурслей, которые, мягко говоря, были не самыми лучшими и заботливыми опекунами на свете. Однако на протяжении всей истории мы видим, как Гарри вновь возвращается к этим самым родственникам. И рассматривает ли он ситуацию как нечто экстраординарное, как нечто глубоко неправильное, критическое, что влияет на его жизнь? Нет, не совсем. Да, ему, конечно, не хочется возвращаться, но в некотором роде это для него стало нормой, пусть и не самой удачной, пусть и не самой желанной. Для него это не критическое жизненное событие, хотя, несомненно, это является таковым. И вот именно по этой причине я бы и хотел поговорить сегодня о критических жизненных событиях, потому что неосознанное критическое жизненное событие все равно на нас влияет. А когда мы чего-то не знаем, мы не можем на это реагировать правильно. Итак, что же такое критическое жизненное событие? Если посмотреть на литературу, в особенности академическую, то критическими жизненными событиями называют события, которые нарушают некоторое, скажем так, равновесие между индивидом и средой, между человеком и другими людьми, между человеком и социумом. И это нарушение равновесия требует перестройки когнитивных схем, перестройки способов адаптации к миру, перестройки поведения. Часто, кстати, отмечается, что это эмоционально значимые события, и они могут переживаться как некие поворотные точки. Иногда, кстати, говорят еще про неопределенный исход подобных событий. Все это, конечно, правда. Но это не дает нам ответа на главный вопрос. А что такое критическое жизненное событие по сути своей? В чем его суть? Вот представьте себе одно и то же событие, которое происходит с двумя разными людьми. Ну, например, переезд. Это событие люди могут пережить совершенно по-разному. Да, конечно, можно сказать, что у каждого человека уникальная ситуация, уникальная личность, уникальные там обстоятельства, поэтому все переживается уникально. И да, в этом тоже есть своя правда. Но это один из тех аргументов, которые я очень не люблю в психологии. Это аргумент из серии, когда нам задают какой-то вопрос, почему так, мы ссылаемся на то, что ну вот мы все уникальные, все вот прям личности. С моей точки зрения, это бесполезный аргумент. Потому что этот аргумент похож на классический аргумент из психоанализа, где используется вот это всемогущее, бессознательное, которое как-то там на нас влияет. Или еще более простой пример — это, по сути, вариация религиозного аргумента «все от Бога». Конечно, аргумент в некоторых аспектах может быть разумным, особенно для религиозного человека, но практической пользы от него сгулькин нос. Почему я считаю это проблемой именно психологии? Да потому что в других науках на самом деле уникальных ситуаций, уникальных условий тоже крайне много. Вот, к примеру, астрономия. Ведь у нее у каждого объекта есть свои уникальные условия. Какое-нибудь малое тело или планета находится на уникальной орбите, в уникальной Солнечной системе, в уникальной галактике. У нее уникальная форма и уникальный состав. Однако это не мешает нам строить модели, тем или иным способом прогнозирующие динамические свойства этих систем. Более того, когда астрономы сталкиваются с чем-то, что не вписывается в их рамки, они не пытаются объяснить это некой уникальностью, некими уникальными условиями. Нет, они пытаются разобраться, почему это произошло. И если бы астрономы реагировали так же, как психологи, то мы бы никогда не узнали, например, про гамма-всплески или нейтронные звезды. С уникальностью можно работать. Однако вернемся к критическим жизненным событиям. Давайте все же попробуем понять, что же делает их критическими, естественно, для конкретного человека. На самом деле, об этом мы говорим практически весь этот сезон. Я смотрю на критические жизненные события именно с точки зрения нарративного подхода, с точки зрения жизненной истории, а более конкретно с точки зрения ее согласованности. По сути, событие становится критическим, когда в жизненной истории оно вызывает разрыв. Причем даже не важно, какой разрыв, будь то каузальный или объяснительный, или тематический, или темпоральный. Просто есть разрыв, и все. Отсюда становится, кстати, абсолютно понятно, в чем опасность критических жизненных событий. Они, по сути, разрушают целостность жизненной истории. А разрушенная целостность требует пересборки. Да, иногда удается обойтись малой кровью, наложить там какую-нибудь заплатку или придумать костыль. Но даже когда такой ремонт срабатывает, он все равно стоит некоторых ресурсов. И в этом смысле событие все равно остается критическим. Просто не по глубине разрыва, а по цене починки. К тому же подобный подход работает далеко не всегда. Заметьте, в этом случае, кстати, я даже не говорю о каких-то конкретных уровнях. Вот в официальном определении критического жизненного события есть про эмоциональную значимость. На самом деле это не столь важно, на каком уровне этот разрыв произошел. Это может быть, да, на когнитивном, к примеру, уровне, когда мы просто что-то не понимаем, наша когнитивная карта нарушена, и нам нужно с помощью различного рода мысленных экспериментов ее восстановить. Это может быть эмоциональный уровень, когда нам нужно каким-то образом справиться с эмоциональными, аффективными последствиями этого события, как-то прожить, как-то облегчить свою участь. В особенности, когда речь идет о слабо контролируемых или неконтролируемых эмоциях. Это может быть и на экзистенциальном уровне, когда наши представления о мире, наши экзистенциальные установки рушатся, и мы понимаем, что мы не можем жить с той же картиной мира, которая у нас была вчера. Разные реакции могут быть на критические жизненные события, но общее у них ровно одно — нарушение согласованности жизненной истории, которая требует своего ответа. И тогда можно задать себе вопрос: а как обнаружить критическое жизненное событие? Как его детектировать? Тут есть несколько подходов. Конечно, самый идеальный — это внимательно рассмотреть жизненную историю, все ее контексты и аспекты, и попытаться найти нарушение согласованности. Можно ли это сделать? Ну, как бы да, несомненно, но есть проблема. Проблема в том, а кто это может сделать? Единственным экспертом в своей жизни является сам человек, поэтому было бы логично, чтобы он сам занялся этим вопросом. Однако тут возникает проблема. Если у человека не очень сильно развит навык рефлексии, то ему сложно приподняться над своей ситуацией, над своей жизненной историей. А для того, чтобы найти все нарушения согласованности, требуется именно позиция «над», а не позиция «внутри». Поэтому самому человеку зачастую не видны те вещи, которые кажутся очевидными, к примеру, близким или друзьям. Тут можно было бы логично заметить: ну а нельзя ли тогда взглянуть на жизненную историю с позиции другого, кто умеет с такими штуками работать, ну, например, психотерапевта? Теоретически да, но тут мы опять натыкаемся на проблему. Ведь, как я уже сказал, единственным экспертом в своей жизни является сам человек. Конечно, психотерапевт может получить много информации в рамках совместной работы и понимать те или иные контексты. Но будет ли он улавливать все возможные нюансы, все возможные оттенки, культурные коды и прочее? Вряд ли. Отсюда нам нужно понять, как можно малой кровью найти критические жизненные события, ну или, по крайней мере, сузить область поиска, в особенности учитывая то, что некоторые критические жизненные события нами могут быть неосознаны. И тут нам могут помочь различные свойства и типологии, которые так или иначе описаны в литературе. Сразу оговорюсь, что те свойства, о которых мы сейчас будем говорить, по большей части связаны с тем, чтобы найти события, похожие на критические, но не обязательно являющиеся таковыми. То есть, иными словами, мы ищем кандидаты. А является ли конкретный кандидат настоящим критическим жизненным событием, это уже оценивается, исходя из его контекста в жизненной истории. То есть, по сути, здесь мы говорим об инструменте сужения поиска, а не о том, как сделать финальный вердикт. Давайте начнем с самой простой типологии. Деление на нормативные и ненормативные жизненные события. Нормативные — это те события, которые в целом характерны для данной культуры или страты, и через которые проходит большинство ее членов. Какие очевидные события можно придумать? Ну, например, первая работа, близкие отношения, их развитие или, наоборот, разрыв, смерть кого-то из близких, вступление в брак, смена профессий, появление детей и так далее. Это события, которые так или иначе ожидаемы и довольно вероятны в жизни каждого человека. Чем хороша типология, связанная с нормативными жизненными событиями, это тем, что количество нормативных жизненных событий и их список, во-первых, ограничен, а во-вторых, хорошо известен из литературы и из нашего бытового жизненного опыта. То есть, несмотря на всю нашу вот эту замечательную уникальность, мы можем просто пройтись по списку и галочками отметить то, что с нами происходило. И вот здесь, кстати, скрывается одна из самых частых ошибок. Люди вот этого не делают почему-то. Очень часто недооцениваются нормативные жизненные события, которые кажутся людям менее значимыми, но при этом являющиеся критическими. Возможно, это некий культурный байс, связанный с моей культурой, как мне кажется, но я наблюдаю такое в психотерапевтических сессиях очень часто. О чем я? Ну, к примеру, смена работы. Человеку может показаться, ну что это такого? В современном мире смена работы происходит достаточно часто. Но становится ли от этого проще? Ведь человеку нужно привыкнуть к новому коллективу, новой должности, новым обязанностям, новому распорядку, новой рутине. Это не то, что можно просто взять и продолжить делать на автомате, как раньше. Нет, требуются серьезные усилия и, как следствие, высока вероятность того, что событие станет критическим. Или, к примеру, переезд. Люди думают, ну какая разница, где я живу? Если, например, взять человека, который работает из дома, он может вообще подумать, ну какая разница, ну сижу я в месте А или в месте Б? Разницы как будто бы и нету, ведь большая часть времени все равно проводится дома. Но на самом деле такое событие тоже часто относится к нормативным критическим жизненным событиям, потому что помимо очевидных социокультурных связей, точнее их разрыва, даже какие-то простые бытовые вещи, к которым человек уже привык и делал раньше на автомате, становятся несколько сложнее. Почему я заостряю внимание на этих, казалось бы, малозначительных событиях? Да потому что, блин, они кажутся малозначительными, в этом как раз и их опасность. Их много, они происходят с людьми, и они вполне могут быть критическими жизненными событиями, но мы их таковыми не воспринимаем. Приведу аналогию. Вот возьмите, например, многопользовательские онлайн-игры. Когда вы играете за какого-либо персонажа, в особенности, если это игра в каком-то фэнтезийном сеттинге, на вашего персонажа могут быть наложены две вещи, условно говоря, баф и дебаф. Баф — это то, что улучшает ваши характеристики, а дебаф — то, что ухудшает их. Так вот, критические жизненные события можно рассматривать как этакие бафы и дебафы, но в реальности. Причем в большинстве случаев, кстати, дебафы. То есть, иными словами, критические жизненные события изменяют ваши характеристики в определенных сферах жизни. Означает ли это, что нужно надеть простынь и медленно ползти на кладбище? Нет, конечно. Но и не учитывать это тоже глупо. Это все равно, как если бы вы, например, занимались спортом, получили травму, кое-как вылечились и, возвращаясь в зал, продолжили бы тренироваться в абсолютно том же режиме. Нет, так это не работает. Нужен щадящий режим, чтобы постепенно вернуться в исходное состояние, вернуть себе форму. С критическими жизненными событиями все точно так же. Попытка вести себя при наличии нескольких активных дебафов, несколько активных критических событий, как будто бы их не было, будет просто-напросто требовать у вас в два раза больше сил и энергии. И вы можете даже при этом ругаться на себя, дескать, как так, еще 5 лет назад я все это делал, а сейчас не могу. И если бы вы сели и по-хорошему посчитали вот эти бафы и дебафы, то, скорее всего, вам бы стало понятно, почему так происходит. Какие еще свойства критических жизненных событий можно использовать для их идентификации? Очень важное свойство — это их неожиданность или, наоборот, ожидаемость. Зачастую для нас наиболее сложными являются те события, которые мы не ожидаем. И это понятно, потому что помимо самого критического жизненного события на нас еще накладывается эффект неожиданности, то есть нечто новое и, как следствие, например, страх чего-то нового. И это требует адаптации. Из моей практики наиболее важными кандидатами на роль принципиальных критических жизненных событий являются именно неожиданные события. Именно им стоит уделять особое внимание. Поэтому это простой способ, с чего начать. Еще одна важная характеристика — это контролируемость или, наоборот, неконтролируемость. Критическое жизненное событие может быть контролируемым, когда у человека есть некое влияние на происходящее, и он может принимать какие-то решения, или же не быть таковым. Ну, к примеру, человек задумывается о смене работы, меняет работу и пытается адаптироваться на новом месте. В некотором роде это событие контролируемо, потому что человек, во-первых, принимает сознательное решение сменить работу, а во-вторых, в случае серьезных проблем, он может принять еще одно важное решение, например, вернуться на старую работу или уволиться с новой работы и найти еще какую-либо работу. То есть некий контроль ситуации у человека есть. В то же время события, к примеру, связанные с утратой, это события, которые не особо контролируемые, и часто, кстати, еще и неожиданные. Да, человек может смириться с происходящим, но повлиять, увы, никак. И вот тут можно было бы соединить. Наиболее вероятными кандидатами важнейших критических жизненных событий в жизни человека являются неконтролируемые и неожиданные события. Еще одно важное свойство, которое всплывает в нарративном подходе к психологии и связывается с критическими жизненными событиями, это так называемая их поворотность. Об этом писал Дэн МакАдамс. Бывают поворотные события, которые меняют направление течения жизни на какое-то другое. Что такое поворотное событие? Это событие, которое, по сути, разделяет жизнь на «до» и «после». Заметьте, это очень похоже на то, о чем мы говорили ранее, когда разговаривали о разрывах жизненных историй. Очень похожим образом мы их определяли. И да, в некотором роде поворотность означает разрыв жизненной истории. Вот если вспомнить эпизод, в котором мы говорили о различных способах совладания с разрывами жизненной истории, то были способы, которые как будто бы глобально не влияли на течение жизни, а были, которые влияли. Ну, вот, к примеру, один из способов — это делать вид, что событие не произошло, что события не было, оно типа неважно. Или что, например, оно было временным. Помните, когда мы приводили пример, что человек, например, был склонен к одному виду деятельности, потом в результате внешних обстоятельств, например, там, родителей, устроился на работу, которая ему была неинтересна, а потом вернулся к своей изначальной страсти. И здесь вполне разумной стратегией совладания является стратегия временности, когда мы говорим, что ну, вот этот период, когда человек занимался нелюбимой работой, это просто было временно, поэтому на глобальную согласованность жизни и истории это не влияет. Прекрасное костыльное решение. Но оно работает не всегда. Нужно, чтобы звезды сложились определенным образом, чтобы такая стратегия была применима. Если же это не вариант, приходится менять направление течения жизни вследствие столкновения с критическими жизненными способностями. И вот тогда такое событие становится поворотным. То есть фактически вот эта традиция говорить о поворотных событиях в контексте нарративной психологии на самом деле не очень хорошо нам помогает определить, какие события действительно являются критическими. Да, она может помочь нам выбрать важные жизненные события. Это, кстати, тоже интересный момент, интересная дихотомия, важное и неважное. В жизни человека происходит огромное количество событий, и Логично было бы предположить, что если мы хотим найти критические жизненные события, надо попросить человека сформулировать наиболее важные события, которые происходили в жизни. И вы можете это попробовать сделать. Выпишите 10 важных событий и попробуйте понять, какие из них для вас действительно были критическими. Однако здесь есть именно та опасность, с которой я начинал сегодняшний эпизод. Мы склонны выделять в качестве важных те события, которые мы знаем и осознаем, что самое важное. И, естественно, мы не выделяем те события, которые мы не осознаем. А именно это может стать ключевым. Те критические жизненные события, которые происходили с нами, но не были осознаны нами как таковые. Поэтому, если мы спросим напрямую человека, какие важные события у него были в жизни, да, он назовет какие-то критические жизненные события, но вполне возможно, далеко не все. Поэтому вот эта дихотомия важность-неважность — это скорее маркер, который может помочь нам в определенного типа исследованиях, но явно не тогда, когда мы ставим целью найти наиболее интересные для нашей жизненной истории критические жизненные события. Резюмируя, критические жизненные события — это важнейший элемент нашей жизни. И, как мне кажется, работа с ними, их поиск, идентификация и проработка наилучшим образом могут быть сделаны именно в рамках нарративной психологии, в рамках анализа жизненной истории и ее согласованности. Говоря метафорически, мы можем всю жизнь прожить у этаких дурслей и так и не научиться это видеть. Поэтому давайте пытаться это замечать. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!